Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В книге «Бытия» имеется информация, сразу вызывающая вопросы. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Неужели на земле существовала еще какая-то раса, которая смешалась с человеческой, и женщины стали рождать исполинов? Откуда они вдруг появились в Писании? И кто они такие, сыны Божии? Послушаем комментарий переводчика-библеиста Андрея Десницкого.
Первые главы книги «Бытия» содержат очень много разных, интересных и часто загадочных историй. И, как в случае с творением мира, мы понимаем, что здесь рассказано лишь что-то очень небольшое об огромном. Целый мир у нас перед глазами, а первая глава «Бытия» и немножко вторая описывает его очень скупыми словами, откуда он возник, как он получился. И в шестой главе мы встречаем тоже одну такую историю, где почти ничего не сказано о чем-то очень большом и значительном. Речь идет о человечестве, которое жило до Ноева потопа, и повествователь библейский описывает его так. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди». Вот, собственно говоря, и все, что мы знаем о допотопном человечестве. Ну, там еще есть генеалогия в пятой главе, кто кого родил, но больше ничего, никаких подробностей. Речь идет о человечестве, которое жило до Ноева потопа. Ничего себе, целая цивилизация, которая исчезла с лица земли, а мы знаем о ней только то, что сыны Божьи входили к дочерям человеческим, и что были на земле исполины, которые вроде как от этих браков родились, но напрямую так не сказано, потому что особенно с того времени, как они стали входить, значит, были и до того, значит, и независимо появлялись эти исполины. А если посмотреть еврейский текст, там они называются «нафилим», это вообще непонятно, кто такие. «Исполины» – всего лишь такой туманный перевод туманного еврейского слова. Но очевидно, что какие-то славные люди, да, то есть великаны, богатыри или что-то подобное.
Существует предание о древнейших могущественных цивилизациях, технический уровень которых, возможно, превосходил даже наш. А еще о том, что в древности строители брались за руки – и под бой барабанов начинали кружиться в хороводе вокруг, к примеру, огромного камня, громко распевая обрядовые песни. Напряженные психические усилия множества людей в сочетании с энергией звуковых пульсаций поднимали огромную тяжелую глыбу и опускали ее в нужном месте. В Сирии нашли следы гигантского человека ростом около 10 метров, которые, как показали исследования, оказались натуральными. В шумерском списке царей, обнаруженном на глиняных табличках библиотеки Ашшур-Банипала в Ниневии, говорится, когда царство спустилось с небес, царство стало в Эриду. 8 царей властвовали 241 тысячу лет. Потоп все смыл. Доказательства существования древнейших цивилизаций – споры, догадки, предположения, легенды, версии – все это на протяжении многих веков будоражит человечество. Но вернемся к библейской истории и комментарию Андрея Десницкого.
А самое загадочное, конечно, сыны Божии, которые входили к дочерям человеческим. Понятно, что речь идет про браки между некими мужчинами и некими женщинами. Но какие это мужчины и женщины? И надо сказать, что с самых древних времен здесь существовало, в общем-то, два основных толкования. Первое, что сыны Божьи – это ангелы. Вот ангелы женились на земных девушках. Я понимаю, что это заявление шокирует, но тем не менее, мы же говорим о древнем мире. В древнем мире были представления о богах и всевозможных духах, которые, в общем-то, очень мало отличались от людей, кроме того, что были очень могущественными, бессмертными и так далее. И в любой древней мифологии мы найдем кучу подобных примеров.
А что мы понимаем под ангелами?
Вот это хороший вопрос, сейчас мы к нему вернемся. А вторая теория, я сразу скажу, что это были люди, что здесь есть два противоположных толкования, что сыны Божьи – это либо какие-то очень могущественные правители, судьи и всякие прочие начальники, которые себя считали богами, да, что тоже в древнем мире сплошь и рядом происходило, потому что, скажем, египетский фараон, он был богом по должности, император Римской империи, несколько позднее, конечно, он тоже был богом по должности, не просто каким-то особенным человеком выдающимся, он просто богом себя называл. И это было тоже вполне в привычках у древнего человечества. В языческом мире, в принципе, одним богом больше, одним богом меньше, никакой разницы нет. Что нам жалко, что ли, своего царя богом назвать, а ему будет приятно. А другое толкование, человеческое толкование, оно ровно противоположное, что сыны Божьи – это люди, которые почитали Бога. А кто такие дочери человеческие тогда? Ну, понятно, что в этой истории они те, кто противоположны сынам Божьим. Значит, если это ангелы, то это просто земные девушки. Если это сильные, богатые, знатные люди, то это земные девушки простого происхождения, которых никто не спрашивает. И, наконец, если это благочестивые люди, то это, значит, такие неблагочестивые девушки. Причем очень легко приложить генеалогию, она в пятой главе прилагается же, от двух сыновей Адама и Евы. Значит, Каин – это неблагочестивое потомство, а Сиф – благочестивое, то есть сыновья или правнуки Сифа стали жениться на правнучках Каина. И это было плохо.
В 4 главе книги «Бытия» написано так. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Согласно Библии, Сиф жил 912 лет.
Да, и ведь понятно, что эта история, она приводится как пример такого крайнего падения, развращения человечества. Значит, это не просто подробность, кто на ком женился, а это описание того, как все было плохо, просто чудовищно плохо. Вот, и интересно, что эти разные теории, они с давних пор сосуществовали. То есть, первая появилась ангельская теория, речь идет о духах. И она появилась, конечно, в том мире, где еще было очень много язычников, и в христианской, и в иудейской традиции она существовала, и где, в общем-то, люди это прекрасно считывали. Они понимали, что речь идет не о богах в том понимании, в котором мы молимся единому Богу, и не об ангелах, как о неких служебных духах, которые этому Богу подчиняются и исполняют его волю, но, может быть, о языческих божествах, а может быть, о павших духах.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Существуют ведь не только библейские книги, существуют и всевозможные апокрифы, то есть книги, не входящие в состав Священного Писания, но тем не менее повествующие примерно о тех же событиях, о тех же персонажах, но с другой стороны, они описывают то, чего в Библии не сказано или, может быть, дано очень так мельком, но они прилагают много подробностей к этим повествованиям. Это, конечно, не Священное Писание, то есть мы не можем доверять апокрифам как источникам откровения, как некой непреложной истине, но они нам очень хорошо показывают, как люди толковали этот текст. И вот есть книга Еноха, книга Юбилеев, книга Еноха даже не одна, их несколько, где описывается сюжет пропавших ангелов, которые сходили с неба и устраивали такие земные браки. Стоп, скажет тут слушатель, наверное, о чем вы говорите? Неужели ангелы, они бестелесные, да? Неужели ангелы могут становиться какими-то вот земными мужчинами, которые вступают в такой плотский брак? Да им это неинтересно, в конце концов. Но это наша ангелология, да? То есть у нас есть довольно четко, у нас у современных христиан, иудеев, кстати, и мусульман, оно практически одно и то же.
По христианскому учению все ангелы – суть служебные духи. Они сотворены были Богом прежде создания материального мира, над которым они имеют значительную власть. Их значительно больше, чем всех людей. Назначение ангелов – восславление Бога. Их удел – словословие Бога и исполнение Его поручений. Ангелы, так же, как и люди, имеют ум, и ум их более совершенен, чем человеческий. Ангелы вечны. Чаще всего ангелов изображают в виде безбородых юношей в светлых диаконских облачениях, с крыльями за спиной и с нимбом над головой. В православии существует представление об ангелах-хранителях, посылаемых Богом каждому человеку сразу после его крещения.
Как-то принято о них говорить как о бестелесных, да, даже в средние века, наверное, многие слышали, были такие диспуты, сколько ангелов умещаются на конце иглы, да, то есть предполагалось, что у них какое-то очень-очень тонкое тело. И понятно, что сколько бы ангелов не уместилось на конце иглы, нет у ангелов такого тела, которое позволило бы жениться на земной девушке и произвести от нее потомство.
Но Библия не говорит.
Нет, Библия ничего этого не описывает, она просто говорит ангелы, духи и не уточняет. И, кстати, явление ангелов, оно, особенно в Ветхом Завете, очень часто вполне телесное. А в 32 главе борьба Иакова с незнакомцем – тоже отдельная большая тема, и он борется с кем-то вполне физически, этот незнакомец ему повреждает бедро, да, то есть уж куда же более телесно. С духами, если бороться, то вряд ли будут физические повреждения. Так вот, эти книги описывают браки ангелов с девушками, но в древнем мире, опять-таки, такие вещи происходили сплошь и рядом. И мы знаем, скажем, из мифологии древних, ну, кто такие Ромул и Рем, основатели Рима? Это дети Весталки, жрицы и бога Марса. То есть бог Марс сошел с неба, сочетался браком со своей жрицей Весталкой. И много подобных историй, собственно говоря, нормальная биография царя, царской династии, начинается ровно с такого эпизода. Вот в какой-то момент боги и люди смешались в браке, и от них произошли вот эти великие и славные люди, в частности, династия нашего правящего царя. А, конечно, это очень почетное заявление, и более того, существовали всевозможные культы в храмах, и Ветхий Завет об этом довольно много повествует, но он, конечно, все это очень резко осуждает, и израильтян предостерегает от подобных вещей. Культы плодородия, когда в святилищах, в каких-то священных местах, рощах, там на высотах, как это называют Ветхий Завет, или прямо в храмах, устраивались оргии, да, в которых участвовали вполне земные мужчины и женщины, но при этом они считали, что они совокупляются со своими божествами, с духами, которые исходят. А, конечно, это служение бесам, да, вот в нашей христианской терминологии, но оно было вполне телесным, оно не было таким чисто интеллектуальным. Да? Так что очень может быть, что на самом деле в контексте вот этого древнего мифологического языческого сознания описывается ровно то, что понимается под действительно браками земных девушек и неких небесных существ. Но, с другой стороны, а настолько ли отлично толкование про царей? Да, в общем-то, нет, ничуть не отличается, потому что, опять-таки, в языческом обществе цари – это, как правило, жрецы, ну, и еще чаще даже непосредственно боги, да? И то, как они себя ведут, в общем-то, проявление их божественной такой сущности, с их точки зрения, да? То есть они хватают женщин, влекут к себе. Даже царь Давид не избежал подобного соблазна, он Версавию забрал у своего воина, который был в это время в походе, целая история описанная, очень подробная, да? Ну, просто потому что я царь, я хочу. Нет же никакого предела моим возможностям, да, в пределах моего государства, конечно. Вот они себя ведут точно так же. И тогда, может быть, эта история, она в каком-то очень сжатом виде описывает нам поведение этого самого допотопного человечества. Причем не просто допотопного с точки зрения хронологии, вот что творилось до потопа, а с точки зрения причин, вот почему пришел потоп, вот до какого состояния они дошли, вот насколько это все выглядело уже непотребным, что пришлось Богу переформатировать человечество, то есть стереть то, которое было, и оставив только Ноя с его семейством, от них произвести некое новое человечество. Так что на самом деле очень часто бывает так, что мы какое-то трудное место толкуем, и вроде бы есть разные толкования, а они не противоречат друг другу, они скорее дополняют. Особенно если посмотреть на текст глазами древнего человека, не современного богослова, современный богослов все вам объяснит, а глазами этого древнего человека, который, может быть, не владеет так мастерской терминологией, догматикой и прочими областями современного богословия, но переживает все более чувственно и конкретно и описывает этот мир, в котором он живет, какими-то более простыми, конкретными и телесными фразами.
Отрывок из Библии, в котором упоминаются сыны Божии и исполины, комментировал переводчик-библеист Андрей Десницкий. История эта короткая, но определенно говорящая, что человек не может безнаказанно творить зло. И, во-вторых, Творец не прервал жизнь своего создания совершенно. А для нас, живущих в новозаветное время, есть важная информация, заключающаяся в словах Евангелия от Иоанна. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Библейский справочник. новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.